Мы читаем книгу «Труды Бааль-Сулама», статья «Дарование Торы», страница 385. Напоминаем, что вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы, касающиеся изучаемого материала, будут задаваться в прямом эфире. «Труды Бааль-Сулама», статья «Дарование Торы», страница 385.
А что сказать в качестве предисловия к этой статье? Мы находим себя в определенной реальности, живущей в определенной реальности. Эта реальность называется мир. Мы живем в мире. Каждый чувствует себя существующим, в определенном измерении, который называется мир. И внутри этого измерения существуют разные вещи, наполняющие его. Предметы, которые он разделяет на неживое растительное животное и человека. Есть силы, есть действия, события, происходящее. Когда человек раскрывает это, то на основе этого возникает наука, отношение к себе, к другим. И кроме того, что он раскрывает с помощью своих чувств, внутри которых он существует определенный промежуток времени, как животное, пока живет и умирает. Также передает из поколения в поколение свои постижения, свои знания, свой опыт и развивается таким образом. Кроме этого, раскрывается возможность постичь нашу реальность в ее ту скрытую часть и силу, которая ее вводит в действие. Человек получает такую возможность овладеть этой действующей силой, что полностью изменяет наше существование в мире. И тогда мы существуем в определенной цели, с какими-то, видим, причины, и это раскрывается человеку не просто как сухое умозрительное знание, практическое руководство, а наоборот, чтобы человек сам с этим что-то сделал и не просто знал, что с ним происходит в этой жизни. Когда он раскрывает мир через свои земные чувства, он не может его изменить. В конечном счете мы видим, что на протяжении истории человек как будто бы, постоянно старается улучшить свою жизнь, но у него ничего не получается. Но когда он раскрывает свою связь с силой, задействующей реальность, то это дает ему возможность ее изменить. И это важно. Когда он раскрывает действующую силу, то это проявляется в виде правила «возлюби ближнего как себя». То есть дали ему в этом мире возможность, способность изменить себя, изменить свою реальность, изменить свой жребий, свою судьбу с помощью изменения своего отношения к окружению. то, что находится вне его. Это также неживая и растительная, и животная природа, и человек все вместе. Главное относительно человека. Но включает в себя всех. То есть изменение важности, перенос акцента важности с меня на вне меня, на то, что важным становится то, что вне меня, относительно меня самого. И все это, и в той мере, в которой то, что вне его становится важнее, чем он сам, в этой мере он раскрывает, что вне его находится сила, задействующая реальность, и нет ничего, кроме нее. Все, что представляется человеку, что есть вне его, мир, неживая растительная, животная, человеческая природа, и всякого рода события и представления, все это иллюзия. Кроме человека есть только Творец. При этом Творец проявляется ему в виде ближнего. Для того, чтобы человек смог достичь отношения любви и отдачи настоящих, а не для собственной выгоды. В том мире, в котором человек делает это, он раскрывает Творца, который находится вне его и объединяется с ним, поскольку он выходит из себя вовне, и там, вне себя, он находит Творца. То, что ранее ощущалось внутри него, остается в виде точки, базовой черной точки, созданной Творцом, для того, чтобы дать творению основу для самостоятельности, независимости и не отменить себя перед Творцом. Поэтому правило «возлюби ближнего как себя» есть средство достичь цели творения и слияния с Творцом. Кроме этого, у нас нет ничего в нашей жизни. Вся наша жизнь, вся наша реальность движется, развивается по направлению к этому правилу, либо путем естественного развития, либо ускоренного. И чем быстрее мы поймем, что нам это необходимо, тем лучше нам будет. И все, что есть в нашем мире, в нашей жизни, мы делаем либо вынужденно, не имея выбора. Это называется обычный путь развития. В направлении постижения правила возлюби ближнего как себя, как закона существования природы, и мы движемся к этому путем страданий, где нам раскрывается, насколько мы обратны этому. Сейчас мы это также чувствуем. В большинстве случаев. И вся наша жизнь на этом, и мы не делаем с этим ничего. И ни одно наше действие ни в разуме, ни в сердце не есть свободное действие. Но если мы хотим уподобиться правилу «возлюби ближнего как себя», выйти из себя и уподобиться Творцу, то тогда мы начинаем действовать свободно. Свободное действие, единственное наше свободное действие, это выйти из себя вовне. И это действие называется хишена, ускоренное развитие, когда мы стараемся стать такими, как Творец. Итак, наша реальность разделяется на внешнюю и внутреннюю части. Наши действия разделяются на внутреннюю и внешнюю части. Свободный выбор наш полностью в том, чтобы выйти из себя вовне. И кроме этой картины нет ничего во всей реальности. Поэтому мы должны благодарить тех мудрецов, которые раскрыли для нас это правило, чтобы мы, используя его, могли ускорить выход из животной формы, побиваемой и несчастной, и стать людьми, постигающими вечность и совершенство здесь и сейчас. И понять, что возлюби ближнего как себя, это упражнение, которое мы выполняем, и тем самым учимся выходить из себя, каждый из себя. Поэтому оно для нас главное. Хотя и ненавистно, и непринимаемо ни в разуме, ни в сердце. Но насколько мы с помощью окружения, света, возвращающего к источнику, сможем все же согласиться с ним хотя бы в чем-то и сделать какие-то искусственные действия, мы выиграем очень много. Мы в конечном счете приподнимаемся над состоянием управляемых кукол и становимся свободными людьми, свободным человеком. В этом есть, конечно же, здесь еще много о чем говорить и добавить, потому что бесконечная работа — это вся основа нашей работы, наше бытие, откуда начинается человек. До тех пор, пока мы не думаем о том, чтобы выполнить возле ближнего как себя, мы называемся животными. В тот момент, когда мы начинаем стараться выполнить правила возле ближнего как себя, соответственно, методике каббалы, то есть мы не просто себя лжем, как есть такие благодушные в нашем мире, но мы начинаем раскрывать то, насколько мы не в состоянии, насколько мы не хотим, насколько мы нуждаемся в помощи, в понимании и в силе, во внешней силе, которая даст нам желание и возможность. Насколько мы раскрываем все это, настолько мы становимся носителями свободных действий и называемся людьми. То есть вся любая мысль, любое желание, все, что мы делаем, мы должны делить на два. Я работаю для себя, либо же я работаю в направлении выполнения правила возлюби ближнего как себя. И это постепенно создает в нас образ Творца. Как сказано в народе моем, нахожусь я, там я нахожу Творца, Бо Уре, приди и увидь.
Баали Сулам пишет в статье «Любовь творения, любовь Творца», что когда человек наполняется любовью и отдачей ближнему, в конечной точке он наполняется любовью к Творцу и наслаждением Творца, и нет никакой разницы между тем и этим, поскольку все, что находится за пределами его тела, и все, что направлено не на себя, это одно и то же, наслаждаешь ли ты ближнего или Творца. Относительно любви к ближнему, Мигель из Уругвая спрашивает, должна ли любовь к ближнему выражаться во внешнем, или достаточно чувствовать это внутри себя?
Внешне нет. Сейчас мы наверняка здесь запутаемся и столкнемся с различными лживыми формами. Столкнемся с реакциями, которые выведут нас из равновесия. Мы должны вести себя как обычные нормальные люди в жизни, чтобы люди со стороны воспринимали нас так, как принято воспринимать обычного человека, не хорошего, не плохого, а так меня не видно. Лучше всего, чтобы меня не видели. Ну, мы на протяжении наших действий по распространению не можем быть такими прозрачными, чтобы нас не было заметно. Но все же стараться придерживаться золотой середины, чтобы не было ни так, ни иначе. Не нужно, с другой стороны, стоять в стороне и позволять людям делать то, что им захочется. И вместе с тем, ты не должен выделяться и вести себя навязчиво. Лучше всего посередине. Золотая середина, то, что называется. Давайте продолжим.
Дарование Торы. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Рабби Акива говорит, что это главный, общий закон Торы.
Это то, что Бальсалам хочет выяснить. Почему это правило? Почему это основа? Как мы сейчас говорили, что он разделяет нас полностью на две половины. Одна половина — животное, а другая половина — человеческая. И разделение происходит согласно правилу. Если ты придерживаешься правила возлюби ближнего, то ты человек. Если нет, то ты животное. Если ты животное, то ты чувствуешь только эту жизнь. В том мире, в которой ты переходишь на сторону возлюби ближнего к себя, ты становишься человеком. Где ты это чувствуешь? В силе любви. Это называется твой келим. Сейчас твой келим — это любовь к себе, желание любить себя. В нем я чувствую сейчас этот мир. В этой реальности я раскрываю то, что мне хорошо, то, что мне плохо, потому что этот мир неоднородный. Я нахожу в нем различные формы и образы. И сейчас все это я оцениваю относительно себя. Что мне хорошо, что мне плохо. Разные цвета, звуки. Все, что бы ни было. Я раскрываю их, насколько мне это хорошо или плохо. Этого я боюсь, это я хочу, это я отталкиваю, это я приближаю. Любое явление раскрывается в моих ощущениях как проявление любви к себе. И поэтому все, что не имеет отношения к любви к себе, то, что я сейчас чувствую, я этого вообще не распознаю вокруг себя. Вокруг меня есть бесконечность, но я не чувствую ее. Не чувствую ее, поскольку относительно себя я не ощущаю это как существующее. Не в хорошем смысле, не в плохом. Поэтому любовь к себе определяется тем объемом реальности, который я ощущаю. То есть из всей бесконечности, всего инсов, я ощущаю лишь небольшое, очень ограниченное пространство. Это желание, как и ранее было, но желание, которое ощущает то, что хорошо ближнему. Все очень просто. То, что хорошо ближнему. Это называется любовь к ближнему. В желании то, что хорошо ближнему, я начинаю видеть, что хорошо ему, а что плохо. Это называется высший мир. Духовный мир. И тогда я раскрываю совершенно иную реальность. Иную реальность. Даже в нашем мире, если я сейчас думаю о том, что мне хорошо, что мне плохо, И вдруг я начинаю думать, что хорошо товарищу, что ему плохо. Это совершенно другое. У него есть другие проблемы, другие вещи относительно других людей. Это совершенно иной отдельный мир. Поэтому то, что мы раскрываем в Келим, то, что важно ближнему, относительно меня, это называется высший мир, духовный мир. Относительно того же самого человека, который раскрывает для себя, это будет его материальный эгоистический мир. Но когда я хочу облачиться в него и раскрыть изнутри него его мир, для меня это становится высшим миром, духовным миром. Понятно? Кто не понимает? Ты понимаешь? Я раскрываю свой мир. Мой мир. Хорошо? Сейчас я облачаюсь как будто бы в другого, в ближнего. Ты. И твой мир. Твой мир. Ты в отношении к своему миру относишься к нему эгоистически. Но я, облачаясь в тебя и глядя на твой мир, для меня это духовный мир. Потому что между мной и тобой есть ненависть. Если я обращаю ее в любовь, а иначе как я раскрою твой мир? Если я обращаю ее в любовь, тогда для меня видеть твой мир будет означать видеть духовный мир. Я вижу духовность, а не материальный мир. Потому что вышел из себя. Из своих келим в твои келим. Вместо того, чтобы чувствовать все в себе, я чувствую относительно тебя то, что хорошо и плохо. Это упражнение в нашем мире. Это упражнение всей жизни. Оно обязательно. Из него я могу выйти наружу и почувствовать Творца. Это то, что я чувствую здесь. Творца. Что написано? В народе моем нахожусь я. Народ мой, это называется вне меня. Там я раскрываю в желаниях ближнего, которых я сделал своими собственными. Там я раскрываю Творца. Я хочу лишь немного приблизить к нам возле ближнего как себя, чтобы стало понятно, что это правило настолько... Это основной принцип. Конечно же, как он говорит, что эта вещь понятна всем, и все как будто отталкивают его, как будто понимают это хорошо, это прекрасно. Высказывание, но в принципе мы не понимаем, насколько ближний, все, что есть вне меня, дано мне после разбиения келим, для того, чтобы я тренировался на этом, для того, чтобы прийти к ощущению Творца. У меня нет иной возможности, мне нужно внешнее кли для того, чтобы почувствовать Творца. Если я родился в кли, в котором создано им творение, желание получить, то как я в этом желании получить, это весь я, перейду к внешнему кли, если это все я. Поэтому он сделал одну точку, меня, и вне меня все другие, все желания, которые он создал. Весь мир Эйнсов, что он сделал, точка разбиения, это я. Все остальное — это ближний. Ближний. Когда я получаю это кли, это значит, что я их люблю. Здесь, в этом мире, я раскрываю Творца. Да.
Что трудно понять в этом объяснении, это то, в чем я вижу эту новую действительность.
Поскольку ты раскрываешь ее относительно того, что хорошо и плохо другому, а не тебе, ты получаешь разум и сердце не свое, а ближнего. Ты получаешь новый килим, ты еще не знаешь, что это такое. Новый килим. Не то, что я просто так облачаюсь в твое желание и мысли. Нет. Это называется у нас дружба. Это не любовь. Когда облачаюсь в тебя, облачиться в тебя означает преодолеть ненависть, преодолеть различия между нами. То, что мы приятели и хорошо к другому относимся, это совершенно не то. Это не любовь. Любовь, это то, о которой говорится здесь, возникает на фоне любви. Простите, ненависти, которая должна еще раскрыться. То, что мы просто так приятели по жизни, то, что тебе хорошо или плохо, я придерживаюсь твоей точки зрения, не об этом речь. Речь идет об раскрытии греха и как мы исправляем его. Да.
Я практически, с практической точки зрения, я в моем восприятии реальности. То, что интересует меня, это только мое собственное благо. Я вижу, ребят, вас, что создаст во мне это изменение. Я увижу другой стакан, я увижу людей по-другому, вас по-другому. Это звучит нелогично. Или изменение происходит на другом уровне? Мне нечего сказать. Нечего. Что такое перевернутый мир, ты не знаешь, пока не почувствуешь этого. Вот и все. Перевернутый стакан. Какое это имеет отношение к стакану? Животное становится животным. Мы говорим о категориях, о свойствах, которые ты добавляешь к тому, чем ты являешься сейчас, добавляя к себе кли ближнего. В твоем кли, в этой точке, в которой твое «я» находится, ты остаешься. Ты обретаешь кли ближнего. Вдобавок к этому, пока ты не приобрел все килим ближнего, этот мир не исчезает. Ты постоянно в него возвращаешься. Ты только видишь изменения своего парцуфа. Здесь, где ты находишься в ощущении себя, и моего мира, себя и своего мира, ты тоже находишься в своих 10 сферот. Не может быть никакого ощущения, в котором не было бы 10 сферот. И сейчас мы находимся в 10 сферот, в которых я сейчас раскрываю мир и себя. И сейчас я раскрываю, что я состою из Гальгальта и Наем и Ахаб. Или из 10 сферот, 9 первых плюс Малхут. И И сейчас это присутствует. Нет другого желания. Творец создал одно желание. Но самый маленький слой, подобный точечке, это то, что я ощущаю сейчас. Вопрос в том, не как ощущать все через эту черную точку. Это те же 10 сферот, но немного больше, каждый раз чуть больше, но это в их эгоизме, даже не качественно, а количественно желание раскрывает больше, из поколения в поколение, из кругооборота в кругооборот. И так я каждый раз возвращаюсь к ощущению этого мира. И тогда то, что я переживаю в этих 10 сферот, это те же ибур яника мухин, ибур яника мухин. Это то, что мы проходим в этом мире, в этой жизни, пока я не обретаю ближнего, то, что находится вне меня. Когда я обретаю внешнего, вне себя, я снова остаюсь собой же. В мире ничего не меняется. Я не меняюсь. Потому что если я аннулируюсь, то уже не будет и ближнего. Я постоянно должен чувствовать их против себя, противоположных мне, ненавистных и все более ненавистных. Нет больше ненависти, чем та, которую ощутили в группе Раби Шимона. И над этим они создали связи любви и пришли к раскрытию Зоар. Большая ненависть внутри них, огромная любовь вне них, и эта разница дала им Орхухма, огромный эгоизм внутри, с Масахом, который над ним. Тогда ты раскрываешь большой свет. Ты должен остаться в своем «я» до самого Гмартикуна. Потом говорят, это отменяется, не знаю, что значит «потом». Мне это сейчас, для меня это сейчас не имеет значения. Это должно остаться ближним, вне тебя, и твое отношение к этому, которое ты каждый раз исправляешь. А любовь к этому должна быть над ненавистью к этому. Поэтому та действительность, которую ты раскрываешь, ее из себя относительно ближнего, относя его к себе. Насколько своей ненавистью ты отвергаешь его, настолько ты любовью приближаешь его. И в этом разрыве между любовью и ненавистью ты раскрываешь ту действительность, которая называется духовностью. Духовность значит, что ты начинаешь чувствовать, что хорошо и что плохо относительно желания ближнего, внешнего желания, а не по твоим собственным расчетам. Это значит расчет на отдачу, ради отдачи. Постепенно. Еще немножко. Да, Дани.
Та окружность, которую вы изобразили, как называется Адам, это и есть тот товарищ, который идет со мной по духовному пути?
Это не важно. Не обязательно. Это может быть весь мир, это не важно. Ближний — это тот, относительно кого раскрывается ненависть. Конечно, прежде всего, группа, потому что ты получаешь от них поддержку в хорошем или в плохом. Ну, как будто в хорошем или в плохом, это зависит от ситуации. Ощущаешь ли это как позитивное или как негативное? У нас гость.
Имеет ли значение, какие желания ближнего стараться наполнить? Это связанное с целью или это могут быть любые желания?
Имеешь машмаут, эзер, цунот, челозулат, они царих лемале.
Мы сейчас не говорим о желаниях ближнего, какие из них наполнять, какие нет. Мы сейчас говорим только о том, как мне относиться к нему, как я вижу через него его мир. Все. Когда я вижу через него его мир, я уже не вижу его мир. Я уже вижу духовное. Из своего кли я смотрю через него на его мир. И тогда я вижу Творца. Потому что мое желание остается эгоистичным. Я надстраиваю над этим намерение отдачи. Это любовь называется намерение отдачи ближнему. И тогда в намерении отдачи я раскрываю Творца. В каком кли? В кли товарища. В той разнице, что между нами. Мы сейчас не говорим о том, что наполнять, не наполнять, какие желания. Это не важно. Да.
Прежде этого я должен почувствовать ненависть, товарищ, например. Если у меня нет отторжения, я не могу начать это действие.
Ты начнешь, и ты увидишь, что ты его ненавидишь. Ты почувствуешь, что я могу знать? Почувствуешь?
Константин из Москвы спрашивает, в альтруистических организациях тоже соблюдается принцип интересов ближнего. Чем это отличается от каббалистического принципа и их подхода?
Я, во-первых, не собираюсь отдавать ближнему, как эти организации. Во-вторых, я объединяюсь с ближним для того, чтобы найти в этом контакт с Творцом. В-третьих, я начинаю заниматься этим не потому, что мне это, ко мне это приходит со стороны природы, как это пришло к ним. Они находятся... Они часть тех 10% альтруистов, которые всегда присутствуют в мировом населении. До 10% в любой ситуации. Бааль-Сулам пишет об этом. Есть различные статистики. От 8 до 16%. В соответствии с научными исследованиями, это люди, которые склонны наслаждаться тем, что делают что-то для ближнего. У меня, слава Богу, ничего подобного нет, я никому не хочу ничего давать. Наоборот, получать, подворовать, тут и там, обмануть, это здоровое влечение, нормальное. Я никогда не чувствовал, что мне нужно что-то дать ближнему, возлюбить ближнего. Действительно, очень странно. Но есть такие люди, я читаю и вижу, слышу, что эти люди чувствуют хорошо, если они дают что-то ближнему. Я тоже могу дать ближнему и почувствовать себя хорошо. Я в этом чувствую свое собственное достоинство. Я даю кому-то и ощущаю его низшим относительно меня. Это тоже мне что-то дает. Это отдача. Это не отдача. Но есть люди, которые даже не знают ничего и не понимают, хотят отдавать. Откуда у них это желание? Они чувствуют себя хорошо, делая это. А если ты отнимешь у них это ощущение того, что им хорошо, тоже будут отдавать? Этого они не знают, потому что так не бывает. Никто из нас не может отдавать, зная, что ему от этого будет плохо. Мать, отдающая ребенку, несмотря на то, что она страдает от самого действия, например, это дает, связано с какими-то страданиями, она все равно наслаждается, потому что в ней, в матери, есть любовь, которая покрывает это страдание, потому что желание, оно в конечном счете желание получать, оно в любом случае нуждается в каком-то покрытии. Здесь мы говорим об абсолютно другом моменте. К Каббале приходят люди не с этой точкой, а с точкой излома, для чего я живу. Я начинаю свое отношение к ближнему из этой точки, для чего я существую. Это не эгоистическая точка. Это точка выяснения, которая находится как будто бы в воздухе. Я вообще не знаю, почему и зачем. Я не знаю, жить или не жить, существовать или нет. Поэтому наш подход, пока мы не доходим до любви к ближнему, все это проходит через ненависть, а не то, как у этих естественных альтруистов. Да, Давид.
Микрофон
дайте ему.
Я не понимаю, как человек может выйти из себя и почувствовать желание другого и все условия другого, которые он должен на себя воспринять. Я не знаю даже свои внутренние условия. Как эта вещь становится возможной? И это все равно, что вдруг подняться и начать летать вопреки силе притяжения.
Совершенно верно, очень хорошо. Никто не говорит тебе, чтобы ты делал это. Если мы с помощью учебы, с помощью группы захотим сделать это произойдет. Мы должны прийти к желанию. К желанию неопределенному, как таковому. Это желание, которое постоянно дается нам высшим светом. Мы здесь на самом деле ничего сделать не можем. Я прихожу из этой черной точки, где я, весь я и мое желание получать. И начинаю свой путь с того, что я ищу, для чего жить, ради чего жить. Потому что во мне, в моем мире, я раскрыл, что это не имеет смысла. Нет, ради чего. Ну, наполню я себя. Конечно же, не хочу страдать. Конечно, я как-то хочу привести себя в порядок, быть более уверенным и сейчас, и в будущем, но со всем моим занятием этим я вижу, насколько эти вещи низки. Я даже ненавижу себя за то, чем я занимаюсь. Не могу себя уважать. За что? Поедаю сам себя, и все. Не знаю, как убежать от себя, от этого животного. И стараюсь оправдать то, что я в таком виде существую. И из этой точки дальше мы начинаем развиваться. Но развитие происходит не нашими силами. У нас нет ничего. Вне меня есть только возможность пробудить свет, возвращающий к источнику. А где он находится? В том же самом ближнем. В них его нет, как говорит Раби Йоси бен Кисма. В них ничего нет. Мои товарищи, они такие же, как я, может быть, еще хуже, чем я. Но свет находится в них, если я отношусь к ним, как к себе самому. Тогда в них я нахожу свет. Они сами не чувствуют этого. Это только благодаря моему отношению к ним я это раскрываю. Вот и все. Конечно же, от меня не требуется ничего исправленного и хорошего. Нет, требуется только выяснение. И мне дали условия, в которых я могу это выяснить. Хорошо мне, плохо, так и эдак. Это мне дали. Да, Максим. Дайте ему микрофон.
То, что вы сейчас говорите, выглядит так, как будто бы Каббала монополизирует поиск человеком смысла жизни. То есть, если человек ищет смысл жизни, он сразу обращается к Каббале. Тем не менее, я вот общаюсь со многими людьми, которые задумываются очень серьезно о смысле жизни. Они тоже эгоисты, и они тоже, в принципе, приходят к мысли, что нужно отдавать другим, что просто потребление ради себя несет им зло. Это абсолютно не какие-то природные альтруисты, я вижу, это реальные эгоисты.
Я цели ледабер лесухах им арбе анашим, шем ло альтруистим тивиим, авал гам им мегиим ло маскана, ше бесофо шел давар а питарону бенетина, везе а давар анале.
А вот за шекер?
И при этом ложь. Они пытаются делать какие-то реальные действия, так как они понимают, что такое помогать ближнему и так далее. Они думают реально о других людях, не обязательно для того, чтобы их похвалили, они даже...
Вопрос в чем? Какие они идиоты, что это не раскрылось? Это раскроется как раз в России, откуда ты сейчас приехал. Они уже хорошенько наелись того, как прийти к ближнему, как отдавать ближнему. Недостаточно народу убили, 40 миллионов положили на эту любовь к ближнему, хотят убить то, что осталось, пожалуйста. Из этого ничего хорошего не выйдет. Все хорошие вещи, которые человек старается сделать для другого, если это напрямую дать другому, ближнему, это всегда приводит к войнам. К войнам. Потому что в конечном счете... Это не базируется на свете, который меняет человека. Без того, чтобы природа человека изменилась на иное отношение к ближнему, это приводит к ненависти.
Если человек думает о ближнем, то есть он реально об этом думает, он что, при этом раскрывает духовность, так как вы только что нарисовали?
Чего вдруг я захочу давать ближнему? Я ничего не хочу ему давать. Я не хочу быть для него добрым. С какой стати я должен это делать? То, что есть идиоты, которые хотят этим заниматься, пожалуйста. Они идут этим против природы. Природа говорит, ты должен сохранять самого себя. Все. Тебе хорошо с ближним, будь с ним добр. Нет, так нет. В соответствии с законом природы. С какой стати мы будем изобретать иные законы? Но мы здесь приходим к чему-то другому. В природе также заложена сила, которая может изменить мою природу. А, это уже что-то другое. Но нечего мне идти против природы. Эти коммунисты уже убили миллионы ради этой абстрактной идеи, которую они придумали из ничего. И Маркса того же они неправильно понимали. Ты там видел таких прекрасных людей, которые хотят отдавать ближнему? Пожалуйста, мы видим, что в России происходит из всего этого добра, которое они делают для ближних. Пришли к состоянию, в котором они... Мне стыдно смотреть на то отношение, которое присутствует в обществе. С каким страхом там люди ходят по улицам. О чем ты говоришь вообще? Это подход абсолютно ложный. Мы должны изучить природу. И в соответствии с природой видеть, что нам делать, а не придумывать себе новых законов. Вот и все. Проблема в этом. Перестаньте писать новые законы. Мы будем примером для всех. Какой пример? Да только плохой. Ничего хорошего. О чем вообще речь идет? Человеку не имеет никакого смысла делать добро другому человеку. Это приводит к ненависти, мы это видим. Потому что это противоречит нашей природе. Природа нашего мира — это получить максимум и дать минимум. Это закон. Это закон. Сначала выучи законы. Почему нужно относиться к отношениям между людьми, как будто это не часть закона природы? Иди к психологам, психиатрам, к биологам и поучись у них, как мы должны себя вести. Они тебе что скажут, что ты должен отдавать, любить? С какой стати? У них учись, как вести себя в соответствии с природой, а не от тех идиотов, которые еще... в котором не было достаточно всей нашей истории, чтобы понять, насколько мы уже настрадались. Когда я вижу человека, который хочет отдавать ближнему, прости, я присутствовал в таких международных организациях в Японии, в Германии, да где я только не был. Сидеть среди них, это извини меня. Ты сидишь между людьми, которые абсолютно оторваны от действительности. Они хотят добра, но они абсолютно оторваны от действительности. Это люди, которые оторваны от материи. Так их нечего слушать. Они берут какой-то идеал. Хорошо, есть, хорошо любить друг друга. Правильно. А что я вижу? Друг друга ненавидят, хотят убить, разводятся. Каждый в отрыве от другого. Так что значит хорошо? Добро. Нам дали эту идеальную, дали идеальное состояние, в котором это хорошо. Но мы должны найти, как его осуществить, и понять из истории, из нашей природы, что мы на это не способны. А если мы не способны, то нам вообще нет никакого смысла приближаться друг к другу. Увидишь этот общеевропейский рынок, ты увидишь, что там будет. Это приведет к самой жестокой войне между ними, которой еще никогда нигде не было. От этого сближения приходим к взрыву. А соблюдать дистанцию — это всегда хорошо. Мы об этом с Божьей помощью поговорим и завтра. Принеси завтра вопросы, выясним. А пока останемся в здоровой ненависти между собой. Лучше, чем любовь. Если Творец приносит любовь, это уже что-то другое.
Несколько объявлений. В праздник Лагбаомер мы зажигаем огонь любви. Праздничное собрание во всех филиалах Бет-Кабалат-Ам вечером в субботу, 1 мая, в 9:30 вечера. До объединения. Вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209 или на сайте Kabbalah.lam. И переходим к небольшому рекламному клипу. В вечер Лагбаомера мы зажигаем огонь любви. Праздничное собрание во всех снифах Бет Кабалат-Ам. Ночь изучения Зора в прямом эфире. Программа «Встреча друзей». Затем будет урок Зора. И завершаем единством и песнями. Вечером в субботу, в праздник Лагбаомер, с 9 вечера до полного объединения. Мировой съезд Зора 2010 приближается. На этот раз он будет в Нью-Йорке. 3 дня уроков Зора с Равом Лайтманом, Ишивот Хаверим, культурные программы и далее. Мы приглашаем всех наших учеников со всего мира и из Израиля на незабываемое впечатление от соединения с товарищами во всем мировом КЛИ с 7 по 9 мая 2010 года. Запись на сайте kabbalah.info. Пожалуйста, заказывайте места заранее. В Эйлате. Бет Кабалат-Ам. Все посещающие Эйлат могут посетить также лекции по Кабале с 9 до 7 до 9 вечера, вход свободный. Это мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. את חום הלב והאחווה, הללו את המכה, לב אל לב לדאגה, ובין ארץ לשמיים, בקו ישיר לפרוס כנפיים. הריעו בקול, צאו במחול, בכל פינה שבעולם, האור יגיע לכולם. הריעו לרצון שייפתח חלון, בואו נעבוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת. הללו מילה טובה, הללו את הכוונה, אל תפריעו למחשבה לבקש את האהבה. הללו את הילדים שמחכים לסימנים,
בכדי לסלול להם את הדרך שתיפתח להם הדלת. שבעולם האור יגיע לכולם, הריאו לרצון שאיבטח חלון, בואו נעבוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת.